говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кинодраматург Павел Финн о ностальгии в российском обществе и зачем косовские сербы проводили референдум об органах власти в Косово. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем сегодня интервью, прерванное во вторник. Владимир Абаринов беседует с кинодраматургом Павлом Финном, автором сценария сериала «Фурцева».
Мы прервали разговор на зубатовщине, то есть тактике создания властью фиктивных оппозиционных движений. Мы уже слышали, что партия «Правое дело» — это лжепартия, созданная в секретных лабораториях Кремля, что «зеленые» за Путина — это псевдозеленые. Павел Константинович, есть ощущение, что и Дмитрий Рогозин, недавно назначенный вице-премьером по оборонке, то есть начальником собирательного «Уралвагонзавода», тоже примеряет роль Зубатова.
Нет, он немножко, по-моему, другое все-таки. Он все-таки не скрывает свои идеологии, своей направленности. Вспомните, что еще некоторое время он развлекался тем, что делал ролики про инородцев с арбузами, там, если помните эту историю. Нет, я думаю, что Зубатовых мы, может быть, даже и не знаем. Ну, там, скажем, есть такие совершенно известные персонажи, фигуры, но есть кто-то, кого мы не знаем. Так что поэтому сейчас трудно очень определить. Однако все равно с историей ничего не поделаешь. Дело в том, что совершенно незаметно для нас, для людей нормальных, обычных, маленьких, рядовых, простых, мы затесались, наконец, в исторический процесс. Какие-то шестеренки действуют, и то, что сейчас происходит, на самом деле, это работа шестеренок. Ну, кому-то это удастся увидеть окончательный результат или промежуточный результат, ну, кому-то и не удастся. Но, во всяком случае, работа истории идет, безусловно. Она началась с Ельцина, которого вот так шельмуют налево и направо и издеваются. На самом деле он был исторической личностью, и он во многом запустил эти шестеренки. Потому что другие персонажи, которых мы знаем, они, как говорил Шестов, иногда история в силу необходимости действует через людей заурядных, выбирая своим орудием совершенно случайных людей. А вот Ельцин был, на мой взгляд, не случайный человек, он был человеком истории. И то, что сейчас происходит, это все последствия того, что начиналось тогда, когда начинался развал этого монолита, и монолит, как ни странно, формально развалившись, все-таки во многом, правда, совершенно в таком даже частично в жалком виде устоял, но все равно сейчас идет новая атака на монолит.
Вы знаете, в интернете проводился недавно опрос точно с таким же вопросом, с каким обратился Достоевский к Суворину. В Дагестане только 25% опрошенных сказали, что донесли бы о готовящемся теракте. В целом, по России большинство считает своим долгом сообщить властям. Но среди комментариев я нашел встречный вопрос. А если это элитный клуб, вроде «Хромой лошади»? Сразу вспоминаются европейские террористы последних десятилетий XIX века, которые взрывали бомбу в ресторане, в театре и говорили, что невиновных среди пострадавших нет. Они все буржуи, все кровопийцы.
Это вечный вопрос, разрешить который чрезвычайно сложно. Недаром все-таки этот разговор состоялся именно у Достоевского. Я подозреваю, что это как бы все равно, несмотря на то, что это реальная история. Я ведь когда-то занимался Достоевским, у меня была картина такая под названием «26 дней жизни Достоевского». Я и тогда об этом думал, хотел сделать такой эпизод, а потом отказался от этого. Это именно эпизод из Достоевского. Это не то, чтобы так уже на каждом шагу. У него всегда несколько такой карнавальный момент присутствует во всем по Бахтину. Это всегда такой странный праздник странных эффектов. Так в жизни это не так уж часто случается. Потом, мне кажется, что предательство, мы начинали разговор с предательства, предательство Фурцевой, это есть то искривление сознания, которое происходит с каждым человеком, попадающим во власть. Они не считают это предательством. Люди, попадающие во власть, меняются невероятно. В том-то все и дело, что мы их не знаем. Потому что мы настолько всегда отделены от них различными стенами из различных материалов, что мы просто ведь их не знаем. Мы рассуждаем о них, мы смотрим на их по телевизору, но мы их не знаем.
Ваш сериал находится в русле модного тренда – ностальгии по советскому прошлому. Ностальгия была и есть в любом обществе. Во Франции Людовика XVI, по временам Людовика XV, в Николаевской России, по России Екатерининской и так далее. Как вы понимаете ностальгию по сталинским временам? Это действительно общественный запрос или она насаждается сверху? Это идеологический проект или сугубо культурный? Да, все мы помним, Путин сказал в свое время, что исчезновение Советского Союза – крупнейшая катастрофа 20 века. Но ведь проект Первого канала, с которого все началось, «Старые песни о главном», он был создан задолго до этой фразы.
Ну, мы знаем, что слово «ностальгия» в своем первоначальном значении, которое очень сильно изменилось, в наше время все-таки это тоска по родине. И для многих родина была Советским Союзом, как и для нас с вами тоже. Но все дело в том, что если опираться, скажем, на идеи Осева, да, вы знаете его, эту книжку замечательную, за которой он сидел, о мифологии, то все миф. Вообще все, его представление вообще все миф. И действительно, человек болен мифологией, а наш человек, российский, советский, как никто, подвержен мифологии. Или борьба мифов. У нас есть несколько устойчивых мифов, в плену которых мы находимся постоянно. Это миф о СССР, как обетованной земле. Это миф о 60-х годах, свидетелем которых годов я был. И миф о 90-х годах, а вот сейчас это такой у вас расхожий и устойчивый миф о бесчеловечных, вот как написано у Саттера, там о бесчеловечных молодых экономистах и так далее. Идеология вообще стремится все переработать в миф. Телевидение – это инструмент идеологии. Это понятно, хотя нынешняя идеология отличается там по своей беспомощностью, отличается от той железной идеологии, которая существовала там в советское время. Замечательно сказано у Гинзбург, вот такая, вы, наверное, знаете, выдающаяся, на мой взгляд, и писатель, она, вот сейчас я ее читаю, это просто поразительный и необычный талант. Вот она пишет, что государство всегда добивается, чтобы признавали то, что ему нужно. Вот идеология тоже, ей нужно вот влияние такого рода манипуляция на умы. Телевидение этим занимается. Да вообще ведь телевидение, несмотря на то, что оно может быть и лживым, и продажным, оно всегда очень точно чувствует, где поживиться, знает человеческую слабость. Человеческая слабость нынешняя, этот человек очень плохо в этом мире, который создает сегодняшнее кино. Впрочем, может быть, там человеку старших поколений. Плохо, неинтересно, несмотря на все эти жанровые ухищрения, ужимки. Там молодым проще, веселее в мире приколов и выстрелов. Каким образом телевидение потрафляет со всеми этим старыми песнями о главном? Ведь они же, это же все тоже так, некоторое влияние постмодернизма, да, с чего это начиналось, с чего, когда это придумал Первый канал, это явная такая глубокая, явно постмодернистское прикалывание. Но тем не менее, старые плакали, молодые прикалывались. И это, безусловно, приносит определенную коммерческую и идеологическую выгоду. Но насколько это, как бы сказать, безусловно, вечно, я не думаю. Я думаю, что это во многом вот все то, что и картина Афурцева, и сейчас картина, которую сделал режиссер Мурадов, Ожука, и вот она только что прошла, и еще масса такого рода картин. Это все, безусловно, попытка изменения идеологии, в некотором смысле, и попытка удержать зрителя, телевизионного зрителя. Ведь смотрите, кино не делается такое, это чисто телевизионный продукт. У телевизора сидят пожилые люди, в кино ходят молодые. А молодые это вообще смотреть не будут никогда. Значит, вот этот рейтинг создается пожилыми людьми.
Мне кажется, в последнее время этот ностальгический жанр в кино претерпел серьезную метаморфозу. В последних сериалах «Фурцева», «Дело гастронома номер один», «Охотники за бриллиантами», «Сделано в СССР» уже нет апологии сталинизма или идеализации брежневского периода. Да, там по-прежнему много иллюстраций на тему «Жили бедно, но дружно», но и свинцовых мерзостей режима хватает. В неприглядном виде показаны сотрудники КГБ, беззаконие системы в целом. Это новый поворот, новое веяние, или это так случайно получилось?
Дело в том, что вообще самая страшная беда нашего времени то, что мы абсолютно не знаем правды ни о чем. Вот как человек, довольно много занимавшийся копанием в различного рода истории, я могу вам сказать, что никогда правды настоящей мы не узнавали от искусства. Ни правды о войне, ни правды о гражданской войне, ни о революции. Мы не узнаем ни о ГУЛАГе, настоящей правды не знаем. Правду все время придерживают, потому что она настолько чудовищна, что если ее открыть, то содрогнется все вокруг. Вот я столкнулся с тем, что я занимаюсь Соловецким лагерем особого назначения. Я был не так давно на Соловках, снимал там документальную картину, и до сих пор не могу отделаться от этого всего, и вот сейчас занимаюсь Соловками. Это трудно передать всю чудовищность того, что там происходило. Но то, что правда, таким образом, все равно она так или иначе, потребность в ней существует, и вот для того, чтобы правду камуфлировать, гасить, потому что всю правду, если сказать всю правду, это государственный подел. Но для того, чтобы все-таки каким-то образом отвечать на естественные запросы человечества, общества, правда камуфлируется различным образом, и это есть некий камуфляж правды, который очень выгоден делающим его, потому что он находит свой рейтинг, и вместе с тем он уводит от настоящей правды. В общем, нет картин о войне. У нас нет картин о лагере, у нас нет картин о 30-х годах, которые были не так прекрасны, как в советском кино. У нас нет правды, наше искусство не несет правду. Поэтому и возникает такой камуфляж. Я не думаю, что они так вот рассуждают об этом, как мы с вами, но это происходит каким-то образом интуитивно. А может быть, кто-то и понимает это на том уровне, на котором мы с вами это обсуждаем.
Последние события в России, и особенно ваша подпись под одним из воззваний «За честные выборы», дают мне основание спросить вас, может быть, общество очнулось от этого имперского дурмана, объелось ностальгией по прошлому, пришло время ностальгии по-настоящему, как сказал когда-то Андрей Вознесенский?
Да, ну, вы знаете, я думаю, что одно другому не мешает. Кстати, на проспекте Сахарова было больше пожилых людей, чем наоборот. Но вместе с тем одно другого не мешает, повторяю. Эти же самые люди могут плакать, слушая «Катюшу» и пионерские песни, и вместе с тем выкрикивать те лозунги, которые выкрикивает площадь или проспект. Это, по-моему, не очень связано с этим. Дело в том, что как ни манипулируй сознанием, как ни уводи его от правды, все равно жизнь и быт, и безусловно, все-таки, несмотря на ужасное снижение уровня психологического уровня общества и уровня культуры, все равно заложенное в человеке, заложенное русской литературой, которую все позабыли прекрасно, заложенная тяга к справедливости, к возмездию, она дает себя знать, даже если человек не отдает себе в этом отчет. Обманули, ограбили, вот в чем дело, хватит обманывать. Хватит. И при этом может вернуться домой и прекрасным образом смотреть сериал про Жукова.
С кинодраматургом Павлом Финном беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Семнадцатого февраля Косово отметило четвертую годовщину провозглашения независимости от Сербии. В течение этих 4 лет Косово признали 88 государств, но Сербия признавать его не собирается. В Косово остались жить около 120 тысяч сербов, но треть из них на севере области, на границе с Сербией, продолжает жить так, как будто ничего не изменилось, как будто они так и остались в составе Сербии. 14 и 15 февраля сербы с севера Косово провели референдум по вопросу, цитирую, «Принимаете ли вы органы власти так называемой Республики Косово?» Ответ был заранее известен, рассказывает Ая Куге.
Почти все, принимавшие участие в референдуме, решительно выступили против формирования в их районе институтов власти независимого Косово. Таково мнение 99,75% участвовавших. Лишь 69 человек из проголосовавших 26 725 считают, что такие институты власти нужны. Кстати, несмотря на катастрофические погодные условия и глубокий снег, на референдум вышли более 75% граждан. Практически все сербы с правом голоса, кто в тот момент находился на севере Косово и был в состоянии передвигаться. Не поддержать референдум приравнивалось к предательству, к измене национальным интересам. Были те, кто пристально за этим следил. Парламент Косово провозгласил сербский референдум незаконным. И это легко объяснить. Однако это волеизъявление народа не поддержало также и правительство Сербии, считая его бессмысленным в ситуации, когда и так известно, что никто из сербов не приветствует независимость Косово. Президент Сербии Тадич даже заявил, что референдум, организованный местными лидерами на уровне местного самоуправления, наносит ущерб интересам Сербии. Один из местных лидеров на севере Косово, Милан Иванович, резко осудил позицию правительства в Белграде.
Если наше правительство поддерживает сербские власти в Косове, выступая против установления албанских органов власти, то чем ему тогда мешает референдум, который еще раз подтвердит нашу позицию о том, что албанские власти мы не признаем?
Политические аналитики расходятся мнением о том, зачем сербам севера Косово вдруг потребовался референдум. Существует предположение, что референдум проводился в рамках предвыборной кампании, предстоящих весной общих выборов в Сербии, что таким образом очки набирают влиятельные на севере Косово сербские партии националистического толка. Помощник министра по Косово и Метохии правительства Сербии Оливер Иванович на наш вопрос о том, какие последствия будет иметь референдум, ответил так.
Прямых последствий в юридическом смысле быть не может, поскольку этот вопрос и сам референдум находятся вне компетенции местного самоуправления. Однако политическое влияние референдума может оказаться очень большим и большей частью негативным. Сербы с севера Косово впервые самовольно, по собственной инициативе и на свой страх и риск решились на шаг, который напрямую противоречит провозглашенным правительством Сербии целям. Кстати, все мы прекрасно знаем, еще с 90-х годов, что существование сербов в Косово в большой мере зависит от того, насколько может там присутствовать правительство Сербии и насколько оно в состоянии помочь сербам там оставаться. В данный момент сербские органы власти призвали сербов с севера не проводить референдум. Те призыву не подчинились. И ясно, что это испортит отношения, которые, несомненно, важны для существования сербов в Косово.
Существует также опасение, что референдум может навредить стремлению Сербии вступить в Европейский Союз. Ведь в октябре, когда в Брюсселе решался вопрос о предоставлении Сербии статуса кандидата в члены ЕС, сербы с севера Косово укрепили баррикады на дорогах, ведущих к погранично-пропускным пунктам, и пошли даже на столкновение с международными силами. Из-за проблемы урегулирования отношений с Косово ЕС отложил рассмотрение вопроса о Сербии до марта. А теперь, перед тем, как решать вопрос сближения страны с Евросоюзом, опять проблемы с сербами и Косово. Как этот референдум отразится на отношении Сербии и ЕС? Аналитик Александр Попов.
Это в любом случае серьезная помеха для Сербии на пути к Европейскому Союзу. Наши власти были слишком неосторожны. Они долго поддерживали баррикады на севере Косово, и лишь в последний момент, когда в декабре решался вопрос о кандидатуре Сербии, сообщили, что баррикады потеряли смысл. Это может и теперь вызвать у европейцев сомнения в том, насколько искренне ведет себя Белград. Но все-таки ситуация на этот раз намного яснее, и кажется, что Белград действительно выступает против референдума.
Наш следующий собеседник – сербский независимый специалист по Косову Душан Янич. Почему официальный Белград допустил референдум на севере Косово?
Потому что все еще рассчитывает на раздел Косово. Я уверен, что хорошо знаю косовских сербов. Они никогда не встали бы против Белграда. Они все говорят, что вопрос о проведении референдума для них жизненно важен, и это бесспорно. Хотя они отдают себе отчет в том, что момент выбран неподходящий для Белграда. Но трудно поверить, что они организовали референдум вопреки воле руководства Сербии. На это указывает также поведение правящих Сербии Демократической партии. Референдум был проведен и в районе Липосович в Косове, где правят демократы из партии президента Бориса Тадича. Мне думается, что референдум проводился при тихой поддержке Тадича из-за его старых иллюзий о том, что возможен раздел Косово с границей по реке Ибар.
Означает ли это, что вы не согласны с оценками, что это действительно первый серьезный раскол между сербами из Косово и официальным Белградом?
Это лишь отчасти точно. Это не первый раскол и не самый крупный. Раскол этот на самом деле возник по поводу баррикад, но теперь баррикады никто не упоминает, ни Белград, ни косовские сербы. Решили этот конфликт не затрагивать, чтобы не углублять его. Я уверен, что референдум является вынужденным шагом, который изначально не был предусмотрен. Люди, которые организовали баррикады, пытались и раньше пытается всячески привлечь к себе внимание, вплоть до прошения всем предоставить российское гражданство. Только потом появилась идея о референдуме, и то не по воле Белграда. Белград лишь приспособился. А что мы реально имеем в итоге? Слабую репутацию Белграда в Косове, но в то же время влияние. Влияние оплачено из бюджета. Сербия финансирует и тем самым поддерживает всю систему косовских сербов. Это так было до сих пор, однако косовские власти на севере Косово уже выдали сербам 8400 удостоверений личности и паспортов. И это о многом говорит. Это указывает на возможность, что со временем раскол между Белградом и севером Косово действительно может произойти. Но пока еще сербы с севера Косово не предприняли ничего, чтобы могло серьезно нарушить международные позиции Белграда.
Вы не могли бы пояснить, с вашей точки зрения, зачем сербам с севера Косово нужен был этот референдум? Чего они пытаются добиться?
Я уже сказал, что считаю, что для косовских сербов референдум был вынужденным решением. Они ожидали, что Белград будет продолжать поддерживать их баррикады, причем открыто поддерживать, рассчитывая на то, что таким образом удастся добиться новых переговоров. Представитель Сербии на переговорах с Приштиной Борко Стефанович обещал им, что предстоит диалог о политическом статусе севера Косово. Некоторые поверили в раздел Косово, а некоторые в предоставление сербам по автономии. Этого не произошло, и поэтому они теперь пытаются дать Белграду еще одну возможность разрешить их статус. Суть референдума состоит именно в разрешении статуса сербов на севере Косово. Будут ли они внутри косовских структур власти как меньшинство, или останутся под сербским управлением, то есть будут большинством. Проблемы могут возникнуть в том случае, если международное сообщество решит вести дальнейшие переговоры о севере Косово не с Белградом, а напрямую с местными органами сербского самоуправления.
Мы беседовали с социологом из Белграда, экспертом по вопросам Косово Душаном Яничем.
О последствиях референдума на севере Косово рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве жестоко избит председатель товарищества собственников жилья Михаил Шульман. С множественными переломами черепа он находится в реанимации. Как сообщила в своем блоге его супруга, нападение произошло в четверг вечером во дворе дома. Нападавших было трое. Совет директоров «Газпром Медиа Холдинга» продлил в пятницу полномочия генерального директора Николая Сенкевича до 2016 года. Среди средств массовой информации, входящих в холдинг, телекомпании НТВ, ТНТ, радиостанции «Эхо Москвы», «Сити-ФМ», журналы «Итоги» и «Караван историй», газета «Трибуна». Сенкевич возглавляет «Газпром Медиа» с 2004 года. Сотрудники ФСБ России пришли сегодня с обыском в московский офис Национального резервного банка, принадлежащего предпринимателю Александру Лебедеву. Как сообщил агентству РБК Артем Артемов, представитель Национальной резервной корпорации, в которую входит банк, сотрудников ФСБ интересуют личные счета бизнесмена и финансирование принадлежащих Лебедеву газет. Белорусский правозащитник Олесь Беляцкий, осужденный по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере, отправлен из тюрьмы в колонию в Бобруйске. Лидеры Великобритании и Франции пообещали оказать помощь сирийской оппозиции в ее борьбе против режима президента Башара Асада. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении провести консультации с лидерами всех политических партий с целью согласования кандидатуры нового президента страны. Две международные организации выступили с осуждением недавних нападений предположительно курдских экстремистов на офисы турецких средств массовой информации в Германии и Франции. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: почему российские власти вернулись к теме приватизации 90-х? Промышленное производство в России не успевает за растущим спросом. «Газпром» снижает цены на газ для Европы. Что меняет на ипотечном рынке Соединенных Штатов новое соглашение властей с банками? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий.
Глава российского правительства Владимир Путин на минувшей неделе предложил закрыть тему легитимности проведенной в 90-х годах приватизации за счет введения специального разового взноса от владельцев купленных тогда предприятий и компаний. Глава счетной палаты страны Сергей Степашин в интервью российской газете заявил, что его аудиторы уже готовы не только рассчитать величину этого платежа, но и в целом провести переоценку массовой распродажи государственного имущества. В 2003 году Счетная палата, по его словам, закончила исследование итогов приватизации в России, признав ее худшим вариантом из всех европейских стран. Однако в докладе был сделан вывод, что с точки зрения того времени она была проведена законно, а потому пересматривать ее итоги с юридической точки зрения некорректно. Нужно ли сегодня возвращаться к теме массовой приватизации? Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
На мой взгляд, все-таки необходимо. И вот почему. Я бы, может быть, и не считал бы так, но невозможно не обращать внимания на следующие факты. Уровень доверия у нас к крупному бизнесу, в особенности, у населения крайне низкий. В конце прошлого года, по данным социологического опроса, который проводил Левада-центр, только 16% населения доверяет крупному бизнесу. Это в разы меньше, чем в развитых странах. А почему в том числе такой низкий уровень доверия? Ну, потому что люди пока еще не забыли, я думаю, не скоро забудут, что приватизация, она у нас была не просто нечестная, она была грязной и справедливой.
Президент Банка Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев согласен, что в российском обществе до сих пор сохраняется ощущение несправедливости приватизации, проведенной властями страны. Однако он сомневается в целесообразности пересмотра ее итогов.
Вот дальше, собственно говоря, вопрос, насколько в практических решениях можно следовать общественным настроениям, даже если это настроение большей части населения. Ну, например, известно, что у нас значительная, не знаю, больше или нет, часть населения не любит кавказцев, не любит евреев, не любит представителей сексуальных меньшинств. Ну вот что, должны теперь все эти три категории из страны выселять или облагать каким-то дополнительным налогом? Наверное, все-таки надо исходить из того, были ли при приватизации нарушены действовавшие тогда законодательные нормативные нормы. Если да, значит, безусловно, можно ставить вопрос о том, чтобы итоги приватизации были пересмотрены по тем объектам, где законодательство было нарушено или там не полностью соблюдено. Если нет, тогда, в общем, это некое, ну, достаточно волюнтаристское решение, ну, с понятными целями, с понятным предвыборным популизмом.
Впрочем, как считают эксперты, изменить отношение населения к массовой распродаже государственного имущества введением каких-либо разовых платежей властям страны не удастся. Игорь Николаев, например, советует учитывать, что после приватизации 90-х годов были и другие, не менее сомнительные сделки.
Другое дело, что вот так вот просто разовый взнос на тех, кто участвовал в приватизации 90-х годов, ввести и закрыть тему не получится. По ряду причин, по-моему, главное состоит в том, что, к большому сожалению, у нас эпоха нечестной приватизации, а точнее эпоха нечестного обогащения 90-ми годами не закончилась. В 2000-е годы были нажиты новые крупные состояния. Тот, кто был близок вертикали власти, тот и нажил. Поэтому сейчас в такой интересной ситуации оказался у нас нынешний премьер-министр. Если развивать тему, то не поймут друзья, не развивать не поймет народ.
Правительству или Счетной палате сложно будет рассчитать и размер компенсационного разового платежа, о котором говорил Владимир Путин, а также определить его плательщика. Андрей Нечаев напоминает, что после перехода в частную собственность многие активы уже не раз меняли владельцев.
Вот наиболее в этом смысле показательный пример – это компания «ЮКОС». Мы должны брать с Михаила Борисовича Ходорковского или с компанией «Роснефть», которая теперь владеет активами «ЮКОСа», после того, как компанию отобрали у ее прежних владельцев. Едва ли есть ответ на этот вопрос. Или там Потанин с Прохоровым «Норникель» покупали вместе, а потом разошлись. Теперь остался только Потанин. Мы должны с него с одного брать или все-таки с обоих? Ну и так далее, и так далее. Вот такого рода вопросов по частности возникает очень много.
Исходя из этого, продолжает президент Банка Российская финансовая корпорация Андрей Нечаев, пока не стоит серьезно относиться к предложениям Владимира Путина о введении платежей с нынешних владельцев приватизированного в 90-х годах имущества. Директор же Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев вообще предлагает правительству не вмешиваться в дела российских частных компаний с такими инициативами. Изменение отношения общества к прошедшей приватизации, по его словам, это дело самого бизнеса.
Уж если мы признаем проблему, что можно было бы сделать в такой ситуации? Мне кажется, обязательного какого-то разового взноса не должно быть. Я считаю, что лучшая форма – это самообложение. Вот если бы наши владельцы крупнейших состояний создали бы национального уровня благотворительный фонд, который бы поставил задачу решить или смягчить какую-то чрезвычайно важную проблему для страны. Вот, пожалуйста, может быть, общество бы тогда и простило, что называется, и процесс легитимации этой крупной собственности, он бы состоялся. Ну, например, создайте национальный фонд борьбы там с онкологическими заболеваниями. Мы знаем, сколь остро эта проблема стоит.
Как сообщил Сергей Степашин, сразу после заявления председателя правительства, некоторые крупные бизнесмены уже поддержали идею подобных выплат. Более того, он надеется, что и другие российские предприниматели добровольно согласятся частично компенсировать нечестную приватизацию.
Рост промышленного производства в России в январе чуть ускорился, судя по представленным в среду данным Федеральной службы статистики. Однако в целом, отмечают эксперты, его темпы явно отстают от роста внутреннего спроса в стране, стимулируемого в частности притоком нефтедолларов. Объем промышленного производства в России в январе увеличился на 3,8% к уровню января прошлого года, сообщил Росстат. Это в полтора раза больше, чем было в декабре, и примерно столько же, сколько в сентябре, октябре и ноябре. Но в целом динамика промышленности значительно отстает от нарастающего внутреннего спроса, отмечает заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Промышленный рост в России, как в конце прошлого года, так и почти в течение всего года, он обеспечивался именно ростом внутреннего спроса. Другое дело, что рост самого спроса, он стимулировался, конечно, притоком доходов от внешней торговли из-за роста цен на сырьевые товары. Но конвертировались они именно в увеличение внутреннего спроса, на который затем и реагировало промышленное производство. В начале 2012 года, в общем-то, эта тенденция продолжается. Другое дело, что, конечно, промышленность достаточно слабо реагирует на увеличение как потребительского, так и инвестиционного спроса. В общем-то, эластичность роста производства по спросу очень сейчас низкая, и вот те темпы 0,2-0,3% в месяц, которые мы сейчас имеем, это, в общем, совсем невысокие темпы, если учитывать, что спрос растет существенно быстрее.
В 2011 году в России резко выросли объемы банковского кредитования на 25-35% для разных категорий заемщиков. На 2012 год прогнозируется примерно 20% рост кредитов. В какой мере эта динамика отражается на промышленном производстве? Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Несомненно, рост кредитования банками имеет прямое отношение к промышленному производству. И, собственно, вот эта статистика в последней январской по промпроизводству, она это показала. Среди всех сегментов обрабатывающей промышленности два выделяются. Это производство строительных материалов и производство легковых автомобилей. Причина здесь простая. С учетом всех рисков, которые сейчас существуют, банки предпочитают выдавать кредиты не просто потребительские, а кредиты, где есть большие шансы на возврат денег. Это прежде всего ипотека и кредит на покупку машин. И вот эти два сегмента, они как раз напрямую сказались на росте объемов производства стройматериалов. Строительство продолжает расти, и неплохо. И на производстве легковых автомобилей, прежде всего импортного производства, но которое собирается в России.
Темпы роста промышленного производства в России пока не отвечают текущим темпам роста не только внутреннего спроса, но и внутренних инвестиций, полагает Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Если анализировать динамику промпроизводства за прошлый год, то необходимо сказать о динамике спроса, потому что новые тенденции во втором полугодии 2011 года состояли в том, что у нас, во-первых, начало ускоряться потребление, то есть увеличились темпы роста розничного товарооборота, и, во-вторых, в конце года, уже в четвертом квартале, довольно активно начали увеличиваться и инвестиции. К сожалению, промышленное производство, оно реагировало на это ускорение спроса очень слабо. Более того, к концу года рост промпроизводства даже немножко замедлился. То есть промышленность, она, к сожалению, плохо сейчас может улавливать расширение спроса. И это связано, на мой взгляд, с тем, что в условиях достаточно крепкого рубля, конечно, значительная часть прироста спроса, она удовлетворяется за счет импорта. И в этих условиях, я думаю, что в наступившем 2012 году мы будем наблюдать постепенное торможение промышленного роста, и вряд ли мы получим больше 3,5-4% за этот год.
Для сравнения, в 2011 году в целом объем промышленного производства в России увеличился на 4,7%. Но в какой степени общая его динамика в наступившем году может соответствовать динамике внутренних инвестиций, едва ли не главного из факторов роста промышленности? Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Действительно, динамика инвестиций – это, пожалуй, ключевой показатель, на который следует ориентироваться, если предполагать, что российская экономика будет наращивать темп роста. Прежде всего, это должны показывать инвестиции. Ну, отчасти потребительский спрос, но он не может сам по себе выступать длительным фактором роста экономики, если при этом не будет происходить достаточно уверенного роста инвестиций. Инвестиции в российской экономике к концу прошлого года стали немного подрастать, темпы вышли на уровень где-то 6-8% в годовом выражении, что, в общем, вселяет определенный оптимизм. На мой взгляд, первые, видимо, кварталы, а может быть и первая половина 2012 года окажутся не очень удачными для инвестиционной деятельности, прежде всего потому, что инвесторы будут относиться с опаской к вложению денег в российскую экономику, как в силу довольно-таки высоких рисков для глобальной экономики, так и в силу политических рисков, которые существуют в России, и прежде всего они связаны с выборным циклом. Когда ситуация начнет стабилизироваться, мы надеемся, что это будет происходить ближе к середине этого года, тогда мы ожидаем, что объем инвестиций начнет расти. И по году наш прогноз по инвестициям рост где-то порядка 80% в годовом выражении.
Это примерно вдвое выше прогнозируемых пока экспертами темпов роста промышленного производства в России. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. «Газпром» снижает цены на газ для Европы. Что меняет на ипотечном рынке Соединенных Штатов новое соглашение властей с банками?
Российский «Газпром» согласился снизить цену на свой газ для ряда крупных европейских компаний, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на заявление заместителя председателя правления концерна Александра Медведева. Он, в частности, сказал, что «Газпром» скорректировал для них формулу цены, что привело к удешевлению поставок в среднем на 10%. Тем временем некоторые страны Евросоюза сегодня по-прежнему не могут получать природный газ в тех объемах, которые им необходимы в условиях аномально холодной для них зимы. В частности, в Германии из-за сокращения поставок российского топлива остается напряженная ситуация с энергоснабжением. Как сообщило Национальное министерство энергетики, ряд регионов страны, в основном в северной и южной ее частях, испытывают проблемы со снабжением природным газом. Там потребители получают меньшие объемы топлива, чем это предусмотрено контрактами с «Газпромом». Впрочем, заместитель председателя правления концерна Александр Медведев эти заявления опровергает уже давно.
Нас обвиняли в том, что «Газпром» сокращает поставки газа в Европу, чего не было, нет и быть не может. Работая в рамках контрактных прав и обязанностей, мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить заявки наших потребителей.
Не лучшая ситуация и в Италии. В частности, во вторник местные компании запросили в России примерно 107 миллионов кубометров газа, тогда как «Газпром» согласился продать менее 94 миллионов кубометров. В целом, с учетом сокращения поставок из Норвегии и Алжира, дефицит топлива на итальянском рынке оценивается на уровне 10% от необходимых объемов. Почему российский «Газпром» не в состоянии обеспечить своих европейских потребителей нужным количеством газа? Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я хочу сразу же остановиться на главных причинах вот этого. Потому что то, что мы слышим от «Газпромовских» менеджеров, оно, мягко говоря, действительности не соответствует. Первое заявление было такое. Мы сокращаем сознательно поставки за границу, чтобы обеспечить российских потребителей в зимний период. Затем пошло заявление о том, что во всем виновата Украина. Затем пошло заявление о том, что во всем виноват третий энергетический пакет Европы, хотя причем здесь этот пакет, который борется с монополизмом. И вот все эти противоречивые заявления, они, я думаю, нацелены на то, чтобы скрыть истинную причину.
А в чем, на ваш взгляд, эти истинные причины заключаются?
А истинная причина заключается в том, что «Газпром» на протяжении нескольких лет срывал и под конец окончательно сорвал свою программу строительства подземных газохранилищ. Они как раз необходимы для того, чтобы снимать напряжение в пиковые периоды, а у «Газпрома» таких возможностей нет. С Украиной не удалось договориться. У Украины много газовых хранилищ под землей, и они предлагали свою помощь. Но тут «Газпром» проявил неуступчивость, и с Украиной у них тоже ничего не получилось в этом плане. Фактически это проявление очень плохого менеджмента и близорукости в стратегической политике «Газпрома».
Вы говорите, что основной причиной неспособности «Газпрома» увеличить поставки газа в Европу является отсутствие у него в достаточном количестве подземных хранилищ. Но есть ли у него возможность нарастить экспорт по своим трубопроводам?
Это технологически невозможно по той причине, что вот сейчас, в этот момент, все промыслы «Газпрома» работают на полную мощность, и отбор газа из тех подземных хранилищ, которые все-таки имеются, он тоже идет по полной программе. У «Газпрома» просто не хватает газа, чтобы удовлетворить своих клиентов за границей.
Что в этой ситуации вы можете сказать о заявлениях российского «Газпрома», регулярно обещающего наращивать объемы своих поставок в европейские страны?
К заявлениям «Газпрома» надо относиться все-таки критично. Они то и дело говорят, что, ну, например, во всей России будет производиться 1 триллион кубических метров газа. Затем они объявляют, что 20% американского газового рынка завоюют. То они объявляют так называемую революцию сланцевого газа голливудским фильмом. Так что как открывает рот каждый «Газпромовский» чиновник, того и гляди, ляпнут что-нибудь вроде этого. Поэтому нужно смотреть на практические объемы газа, которые могут быть поставлены, а не на заявление.
Если вернуться к теме строительства подземных хранилищ газа, на ваш взгляд, понимает ли сегодня «Газпром» существование такой проблемы и готов ли он ее каким-либо образом решать?
Тут очень трудно сказать, поскольку у «Газпрома» сейчас одновременно есть гигантские проекты, требующие вложения миллиардов и миллиардов долларов. Это и «Южный поток», который они собираются строить, это расширение «Северного потока», это Баваненковское месторождение, это строительство газопроводов из Якутии и из Иркутской области к Тихому океану. Это освоение Штокмана, это освоение Киринского блока в Охотском море. Так что, если все это вместе сложить, то я боюсь, что у «Газпрома» просто денег не останется на то, чтобы вкладывать и в газификацию России, и в строительство подземных газохранилищ. А еще надо учесть, что компании приходится вкладывать опять-таки сотни миллионов долларов в неэкономические и невыгодные проекты, вроде строительства Олимпийских объектов в Сочи.
Иначе говоря, получается, что в случае повторения холодных зим европейские потребители российского газа вновь могут испытать его нехватку.
Да, безусловно, ситуация может повториться. Я не исключаю, что «Газпрому» придется, может быть, уступить часть своего рынка независимым производителям газа в России, которые довольно быстро могут увеличить добычу, и тогда закупать у них газ может быть даже по более высокой цене, чем это делается сейчас. Или снова увеличить закупки газа в Средней Азии, которые «Газпром» свернул после скандала с контрактом в Туркменистане.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Соединенных Штатах количество частных домов или квартир, отошедших банкам от их заемщиков, которые в силу разных причин оказались не в состоянии возвращать взятые ими ранее ипотечные кредиты, в течение января увеличилось сразу на 8%. И хотя оно оказывается на 15% ниже уровня начала прошлого года, тем не менее эксперты рынка прогнозируют новый их рост. В 2011 году, по данным, представленным в четверг американской компании Realty Track, количество таких случаев по всей стране составило 804 тысячи. На 2012 год та же компания прогнозирует их рост на 25% до 1 миллиона. Для сравнения, это примерно 2% общего объема уже выданных, но еще не погашенных ипотечных кредитов США на сегодня. В конце прошлой недели правительство Соединенных Штатов объявило о соглашении с крупнейшими банками страны по рынку ипотечного кредитования. Пять американских банков – Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo и Ally Financial, на долю которых приходится более половины всех действующих на сегодня ипотечных кредитов США, согласились в частности сократить изначальный объем кредитов почти для 1 миллиона домовладельцев. Еще примерно 750 тысяч получат от банков разовые субсидии. Под условия соглашения подпадают лишь частные ипотечные кредиты, выданные за период с 2008 по 2011 год, а общий объем предусмотренной им финансовой помощи домовладельцам в течение 3 лет превысит 25 миллиардов долларов. Но, скажем, до какого уровня банки могут сократить суммы ранее выданных ипотечных кредитов, как самих, так и процентов, тем заемщикам, которые пока исправно обслуживают взятые кредиты, но, например, невыплаченная часть по ним превышает текущую рыночную стоимость самого жилья, или тем, кто потерял работу? На наши вопросы отвечает из Вашингтона научный сотрудник исследовательского института Петерсона Джозеф Ганьон.
У банков есть свои методы для определения стоимости недвижимости. Они используют, например, выводы оценщиков, которые определяют, сколько именно может стоить то или иное жилье на текущий момент. Кроме того, банки используют математические модели оценки. Эти модели учитывают и такие факторы, как, например, сколько тот или иной дом стоил в прошлом, сколько сейчас стоит аналогичная недвижимость в этом же районе и так далее. Что касается конкретных ипотечных кредитов и сокращения долга по ним, то, вероятно, будут использованы некие расчеты, которые учтут, например, соотношение потерь, которые ипотечный заемщик понес в результате краха рынка недвижимости к его текущим доходам. Как мне представляется, банки будут действовать именно таким образом.
Субсидии на 1,5-2 тысячи долларов или больше, как планируется, получат от банков лишь те заемщики, которые уже лишились жилья из-за невозможности обслуживать взятый на его покупку кредит. Или какие-то деньги получат и те, кто еще платит по кредиту, хотя и с трудом.
Речь идет о тех заемщиках, которые исправно платят по взятым кредитам и не требуют, чтобы им снизили проценты или сократили сам долг. Эти люди готовы рефинансировать его самостоятельно, воспользовавшись текущими рекордно низкими процентными ставками. Они просто стремятся сократить общие свои расходы на погашение взятого ранее ипотечного кредита. Но, к сожалению, в последние годы практика рефинансирования взятых ранее кредитов не всегда приносила желаемый результат.
В случае реализации нынешнего соглашения в полной мере, как в целом может измениться структура рынка ипотечного кредитования в США с точки зрения более или менее проблемных его сегментов? Другими словами, сколь заметные перемены на этом рынке принесет реализация соглашения, на ваш взгляд?
Конечно, это соглашение приведет к некоторому улучшению ситуации на рынке ипотечного кредитования, но речь не идет о серьезных структурных переменах на нем. Договоренность между банками и правительством затрагивает в наибольшей степени сложную, но все же лишь одну из сфер, а именно проблемы, возникающие тогда, когда заемщик оказывается не в состоянии производить выплаты по ранее взятому им ипотечному кредиту, и все права на недвижимость переходят к кредитору. Банки фактически признают, что ранее в процессе выдачи ими ипотечных займов были допущены нарушения. Но рынок ипотечного кредитования очень многогранен, и нынешнее соглашение – это лишь часть общей ситуации.
Новое соглашение почти на 26 миллиардов долларов считается самым крупным из подобных договоренностей властей США с частными компаниями за последние 15 лет. И, как можно предположить, сами банки-кредиторы вряд ли к нему стремились.
Конечно, у них было немало причин противиться этому соглашению, но в итоге они, видимо, посчитали, что лучше пойти навстречу властям. Ведь в противном случае правительство могло подать на банки в суд, так как в действиях банков были и юридические нарушения. И уже защита в таких судах обернулась бы для банков огромными тратами. Более того, не исключено, что в суде банки могли проиграть, и тогда неминуемые штрафы в 2-3 раза превысили бы те суммы, которые они сейчас согласились выплатить. Тем самым, избежав длительных и потенциально весьма дорогостоящих судебных процессов.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал из Вашингтона научный сотрудник исследовательского института Петерсона Джозеф Ганьон. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Кто-нибудь освободится, так вот за хлебушек выманишь, за сахар поменяешь, то юбчонку, то портенку. А белье вот давали, вязевое.
Поверх барьеров бывшие узники ГУЛАГа.
Я запел интеллигента, быть тверже стали. Кругом агента я первый Сталин.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Согласно документу, вся территория страны делится на 220.
Московская мэрия отказала к проведению 26 февраля на площади революции.
Члены Генеральной Ассамблеи ООН 137 голосами за одобрили
депутаты
резолюцию.
Депутаты от оппозиционных партий КПРФ и Справедливой России покинули.
В принятом тексте содержится осуждение российских властей за нарушение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.